Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Волонтеры, добровольцы и спасатели Крымска. За нашим столом координатор общественного поискового отряда Лиза Алерт, Григорий Сергеев, Ксения Курчатова, юрист, преподаватель университета Антон Коржев, волонтер, индивидуальный предприниматель Михаил Феронов, волонтер, и Яна Сокуренко, которая работает в кинопрокатной компании, также волонтер. Вот Миша и Яна собирали гуманитарную помощь через фонд доктора Лизы, и журналист Владимир Долин. Для начала мы послушаем историю Николая Лившица, который меня с некоторыми из вас познакомил.
Я поехал в Крымск сам на своем автомобиле, просто потому что не мог оставаться в стороне от происходящего. Мне передали с собой наличные деньги, для меня был полный багажник чистящих средств, перчаток, средств гигиены, строительных каких-то там материалов, таких типа розеток, каких-то плафонов, ну, что знакомые собрали.
И как вы, Николай, раздавали то, что вы привезли?
В лагере был большой сделан склад, на котором можно было что-то получить, что-то было собрать под конкретные заявки людей. Но мне было проще и удобнее, конечно, самому. То есть так я был на собственной машине. Утром я развозил гуманитарную помощь по предыдущим заявкам предыдущего дня. А вечером ездил по той же самой вот поселок Нижнебаканская станица и по самому Крымску. Ездил, разговаривал с людьми, спрашивал, что им необходимо. Это может быть там медикаменты, это может быть какие-то антисептики. Потом им раздавал прямо адресно людям лично в руки.
Деньги приходилось раздавать?
Да, есть такой поселок, что Шептальский, это немножко подальше Крымска, там вода была метра высотой. Вроде метр это немного, да, по сравнению с Крымском, там гораздо хуже, если там. Но это же метр, это пострадала действительно и семья. Мама, у нее 6 детей, многодетная, передала лично в руки 5000. Бабушка, на улице, по-моему, Вагодумска или Свердлова, ей 82 года, у нее был разрушен послеварийный дом, она сейчас живет в старой палатке, передала ей 10 тысяч рублей.
То есть вы своими глазами хотели убедиться, что эта помощь дойдет по назначению?
Конечно. Я могу сказать, что более того, в той же самой там поселке Нижнебаканской, куда я 2 дня ездил, очередь на ксерокс выстраивалась 10-15 человек, чтобы отксерить документы в душном помещении.
И как можно помочь этим людям?
Ну, сейчас мы пытаемся собрать, вот делаем такую картотеку домов, мы переписываем адреса, чтобы эти люди не были брошены дальше, в первую очередь. Потому что вот сейчас вот и армия, и МЧС уходят из города, практически оставаясь там минимальным числом. Нужно понимать, нужно, вот мы сейчас опрашиваем жителей, например, того, что мы там везде развешивали телефоны, с МЧС мы договорились, что давали телефон, чтобы люди получили компенсацию, это обязательно. Параллельно с этим мы сами опрашиваем людей, опять же узнаем, что им нужно, что им необходимо дальше. Потом будем эти какие-то средства, которые у нас есть, собраны, будем им адресно перечислять, либо что-то покупать необходимо.
А компенсации от властей уже начали поступать, когда вы были там?
Начали поступать совершенно, причем как-то, не знаю, хаотично. То есть какой-то четкой вот этой программы выплат, ее нет. Потому что я вот возил, приехала женщина, у нее погибли родители. Приехала к нам вот в лагерь за гуманитарной помощью. Я ее отвез домой, она меня просила отвезти на кладбище. Тоже совершенно ужасная картина. Слов нету. И она говорит, вот я до сих пор, прошло 2 недели, она не получила ни рубля. Хотя все справки она сдала.
Ходило много слухов, что погибло гораздо больше людей, чем указано официально. У вас были такие впечатления?
Лично мое мнение, цифра, возможно, была больше, но не намного. Действительно, очень много людей жили там, как сейчас это говорится, без прописки, без документов. И, возможно, если бы обнародование этих цифр и этих людей могло бы на администрацию края повлиять. Ну, не знаю, вот прямо там как тысяч там, конечно, погибших я не увидел, потому что даже просто в территории. Но я не знаю, я не был. Достаточно много, допустим, в горы поехать куда-то к озерам, там еще к водохранилищам, там все перекрыто, там все закрыто.
Вам не приходилось сталкиваться, вот вы упомянули о непрописанных, среди непрописанных турки-месхетинцы, насколько известно, которым Ткачев просто отказался помогать, а Владимир Путин, не называя их, сказал, что мы все-таки нет, мы будем оказывать помощь незарегистрированным людям без прописки. Не приходилось вам сталкиваться с такими людьми?
Да, мы были на одном из адресов, и там приходила женщина, у них был полностью разрушен дом, и она собирала листок, такое заявление, с соседей, что она действительно проживала в этом доме, она не была прописана, тоже обещали что-то выплатить по утрату имущества, там, по-моему, 150 тысяч рублей. Но, посмотрев на эту бюрократию, которая там творится, они, я так думаю, что могут пофутболивать ее очень долго.
Было ли что-то, что в Крымске вас поразило из того, что вы не знали?
В очередной раз поразило, наверное, это отсутствие оповещения. То есть, действительно, и было выключено электричество, на улице было темно, дождь. И с 11 там, вечера до 3 часов ночи, когда был основной подъем воды, властями, какими-то либо организациями, кем-то в городе ничего не предпринималось. То есть это вот слушать от людей, когда они, находясь там внизу улицы, а вверху улицы у них находятся в доме родители, они с родителями общаются по мобильному телефону, но ничего не могут сделать. А утром родители погибли. Вот это, конечно, разрывает сердце, и понимаешь, что ничего не было сделано. Либо сделано какие-то просто что-то очень-очень малое для спасения людей.
Понятно, что среди волонтеров, добровольцев были люди разных политических лагерей, скажем так. Вот это чувствовалось, когда вы там общались?
Мы не обсуждали никакие политические вопросы за это время, старались, по крайней мере, потому что беда, она как-то объединяет. Честно говоря, я не сталкивался с такими вот вещами, что вот этот ваш, наш. Нет, все было направлено на то, чтобы помочь людям.
Это был Николай Лившиц, волонтер. Ну, я бы хотел, чтобы каждый из вас рассказал, как, собственно, вы в Крымске оказались. Григорий Сергеев.
Вообще мы занимаемся поисковой деятельностью, ищем детей в лесах, в природной среде,
да,
и в городе, ну, иногда взрослых. Как вышло? Просто ребята из нашего отряда самостоятельно собрались, поехали, 4 человека, с подготовкой доктора, плюс просто рабочие руки, такие крепкие парни. Мы решили осуществить им поддержку какую-то, попробовали бортом МЧС переслать. У нас есть подготовленная техника, которая там может работать и в лесу, и на которой можно возить много там гуманитарки и так далее. Мы просто не знали состояние дорог там, и было мнение, что отдаленные участки можно там на какой-то такой подготовленной технике снабжать гуманитаркой. МЧС пошли навстречу, мы бортом МЧС отправили первую группу такую, 12 человек, плюс наш вот этот автомобиль. Много чего удалось сделать на этом автомобиле. Первая группа там отработала несколько дней. Мы их забрали также бортом МЧС и привезли вторую группу, уже больше 20 человек, которая там работала вот там до недавнего времени. И буквально позавчера мы встретили вот наших ребят, которые там в первые вот эти дни уехали в Баканку.
Гриш, у меня сразу тяжелый вопрос по вашему профилю. Вам удалось кого-то найти, кто пропал без вести и кто оказался жив или оказался мертв?
Ну, смотрите, на практике там была совсем другая работа по разгребанию грязи из домов и так далее. Конкретных поисковых задач там фактически не стояло, кроме двух моментов. Это пропавший 3-летний ребенок и 14-летняя девочка пропавшая. 14-летнюю девочку там легко нашли. Она просто пустилась помогать волонтерам. Не вернулась домой, когда родители должны были там уже выезжать. Они там не жили. Приехали в гости в Крымск. Девочка у них исчезла, но она исчезла так, в героическом порыве там отправилась спасать мир. Девочку обнаружили, вернули родителям, родители доставили до транспортного средства, в общем, всех отвезли, все хорошо.
А что с 3-летним?
Нет, не удалось найти.
Григорий Сергеев, Ксения Курчатова.
Изначально, когда смотрела новости, когда все это случилось, не могла осознать и представить масштаб этого бедствия. И даже когда услышала, что организованы пункты сбора гуманитарной помощи, не сразу поняла, что необходимо участие там. То есть мне казалось, что ребята, которые занимаются этой деятельностью на профессиональной основе, ну вот там, в частности, молодежный совет при префекте ЦАО, да, одно из основных направлений деятельности добровольчества, мне казалось, что они там справляются, все прекрасно. Потом как-то начало, на самом деле, приходить понимание того, что, наверное, все несколько иначе. 2 дня провела на проспекте мира, там, вместо работы, после работы до 11-12. И там услышала, что отправляют волонтеров, добровольцев в Крымск. Тут же меня несколько так принизили тем, что как бы там вообще, в принципе, девушки не нужны. Там нужны крепкие мужики. На развал. Трагедия случилась в выходные. Это была где-то среда-четверг. То есть в Москве именно такая информация была везде, в социальных сетях, и везде, что как бы девушкам там делать нечего. За романтизм туда ехать не надо. И, в общем, как бы нужны подготовленные вот такие вот люди. Получилось так, что появилась возможность поехать. Нашла в интернете человека, который в воскресенье ехал на машине. В общем, говорит, что в воскресенье стартуем. Не думала, что буду там неделю и захочется вернуться. Но приехав туда, конечно же, все отошло на второй, на третий, на десятый план. Ну, практически сутки были в дороге. Мы приехали в понедельник в 6 утра. Еще стоял вот этот вот сладковатый, вот тяжелый такой запах, да, и вот этот рассвет, 6 утра, вот только въехали в Крымск, полиция, в чем остановились, спросить, как бы, а куда проехать, и тут же, как бы, сами себе ответили на вопрос, да, потому что вот, как бы, все стало очевидно. Работа оказалась действительно не в проворот. Первый день получилось поехать на развалы с ребятами, то есть у нас была бригада, 6-7 человек, но, скажем так, не уже не такая спасательная операция, такая в начальной форме есть, ну, просто вот разбор завалов, но действительно крепкие физические мужчины были нужны, потому что это вот вывоз, выгребание в огромных количествах ила с грязи, вот этой муляки. Ребята падали просто вот, возвращались в лагерь, там уже за полночь, затемно, и просто валились без сил. За ними там как-то отмывали еще что-то, потом поняла, что тупо не хватает рук на складе. И уже в там 7 дней, которые там провела, была на складе. Фуры, когда приходили, сортировка, фасовка. Ну и да, вот вместе с Колей пару дней тоже ездили по адресам и развозили то, что сами собирали, и собирали заявки. Ситуация такая, что, допустим, в Нижней Баканке, опять же, да, действительно не так много пострадавших, но очень пострадали улица Красина, еще что-то. Люди, у них просто нет возможности дойти до вот этих вот пунктов выдачи гуманитарной помощи. Автотранспорт весь утонул. Они все пешком, они приводят жилища свои так или иначе в надлежащее состояние, чтобы там можно было просто находиться, потому что они ночуют во дворах, они не уходят, там какие-то палатки, еще что-то, если есть. Вот, поэтому вот именно вот эта адресная помощь, она была действительно очень нужна. Получить заявку, то есть что нужно, тут же поехать на склад, самим ее собрать, и тут же вот отвезти к людям, которые вот действительно ждут. И, ну, что касается, опять же, Нижней Баканки, МЧС и так далее, то есть вот мы увидели, что только в четверг, то есть, ну, практически 10 дней прошло, как вот их ввели. Как бы, кроме добровольцев, не было видно, если честно, никого.
Когда наши ребята приехали в Нижнюю Баканку, там вот, получается, в Крымске люди есть там, да, и да, полно, да, а Баканку никто не видел, не слышал. Там полковник, подполковник МЧС стоят рядом со зданием администрации, наши к ним подъезжают, ровный трупный запах, и больше ничего не происходит. Наши подъезжают, и что делать? Да что хотите, ответ от МЧС, потому что они там вдвоем, одна машина, и больше никого. Да. Света нет, людей нет, никто не двигается, ночь, и мертвый город совершенно.
Склад гуманитарной помощи вот, в Нижней Баканке у администрации, там были только вот вещи БУ. То есть там не было ничего. И мы, разгружая, там, узнали, что вот там поликлиника или школа, да, пункт там, где находится вот вода питьевая. А он был пуст. То есть людям, им даже некуда было, в принципе, обратиться.
Ксения Курчатова, Григорий Сергеевич, Антон Кожер. Антон, знаете...
Хотелось бы добавить по Баканке чуть-чуть. Это было очень клево, когда ребята наши построили мост. Помнишь, да? Ребята, мост. Пипец, волонтеры построили мост. Это МЧСники в четверг туда приехали, и вот это в эфире по рации у них было.
Мост через что?
Через реку, через Адагу. Мост смыло полностью, моста не было, есть фотографии до, есть после.
Антон, а вот как выглядело все, когда вы приехали? Вот какую картину вы обнаружили?
Дома полные ила, кресла под крышей. Люди в шоке. Это было с пятницы на субботу, я был там в понедельник.
И чем вам там приходилось заниматься?
Ну, первое время разгребали ил, пока были силы первые 4 дня. Потом я решил косить. Я хотел, думал, отдыхать буду наверху. Угу. У меня не получилось. Потому что работать все равно хотелось, работать старались и пытались как можно большему количеству народу помочь. И сейчас вот я лично знаю 12 человек, которые 1 числа уезжают обратно.
Антон Кожес, Михаил Феронов.
Жена у меня работает в фирме, директор которой организовал сбор гуманитарной помощи. Ну, я тоже подключился. И в тот момент, когда мы собирали гуманитарный груз, там насобирали денег и ездили, покупали, ну, что необходимо. Оставались деньги, около 200 тысяч. Позвонил этот директор, сказал, что вы знаете, давайте лучше деньги повезем, потому что говорят, что там на въезде 15-километровые пробки, гуманитарный груз не пропускают.
Несанкционированный гуманитарный.
Да.
Он должен быть оформлен.
Ну и вот мы как-то даже ехали, когда везли это, у нас там не было никаких документов, как-то не очень приятно такое ощущение. Мы за этой фурой ехали 2 дня. остановят там, не остановят, что скажут.
Миш, какое впечатление город произвел?
Мы ехали очень долго, двое суток, в три ночи где-то мы приехали. Перед городом Крымском мы остановились, чтобы созвониться с человеком, который местный житель, да, чтобы определиться. И мы с ней созвонились, сказала нам адрес. Я так заехал, думаю, ой, наверное, нам повезло, мы где-то на окраине. Как-то все тут, ну, нормально, чисто, это, наверное, здесь воды не было. Только света нету, и так, милиция стоит, никого не тормозит. И вышла эта Наталья, ворота, где-то, ну, высота метра 2,5. И я так смотрю, что-то не пойму, что это такое. Забор был кирпичный, и вот вода, наверное, так шла, что забор повалилась. И на воротах, вот как вода шла, камыши, вот оно как сито. И вот и я так думаю, ничего себе, что это такое.
И потом, сюрреалистическая, да, картина, да.
И потом, когда мы зашли в этот дом, хозяйка показывала, говорит, вот здесь вода. Да, двухэтажный дом, первый этаж полностью затоплен. И вот люди же не знали, сколько она будет там подавать. Там сидели, потом выплывали на второй этаж. На втором этаже, там даже, по-моему, вода, она сказала, вот сантиметров 30.
Люди сидели 10 часов, ждали, да, пока вода сойдет. У них не было ни связи, ни света, и они не понимали, не знали, что происходит. Только через 10 часов, когда она сошла, они смогли выйти, и там были погибшие люди.
Ян, продолжайте.
Мы приехали, нас встретила местная жительница Наталья, которую мы видели первый раз, но при этом она к нам выбежала, стала нас обнимать как родных. Это, конечно, ужасно трогательно. Мы спали 3 часа, утром подъехала наша фура, мы поехали с фурой в лагерь Добрый, разгрузили половину фуры, вернулись обратно уже вот к этому нашему дому и стали разгружать фуру на склад, чтобы там формировать гуманитарные пакеты. Первое, что мы начали разгружать воду, помогали и местные жители, и просто люди, которые проходили мимо, они тоже подходили, хватали эти бутылки, куда нести. Иду с огромными 2 пакетами, мимо проходил какой-то мужчина, бросил свои вещи, кинулся ко мне, вырвал пакеты, куда нести, что делать. Ну, то есть люди, ну, как-то все старались друг другу помогать. Формировали пакеты, в которые складывали детское питание, химию для отмывки, хлеб. Местная вот эта жительница Наталья сказала, что 3 дня уже в городе нету хлеба, и мы там все, что смогли в лежащих городках, купили, сколько там было хлеба в магазине, привезли там 3 мешка. Я была с другом на машине Миши, и еще было 2 машины от местных жителей, которые мы загрузили водой и гуманитарной помощью, и поехали по деревням уже развозить то, что мы привезли. 10-й день трагедии, и вот те люди, которые к нам прибегали, практически разрывали вот на части, это было ужасно, потому что 10-й день трагедии, а у людей по-прежнему нет медикаментов. Там, ну, стоит девушка с рыдающим младенцем, у которого там диарея неделю, у него нет лекарств, там бабушки показывают свои раны. Там эти медикаменты, 3 коробки у нас разлетелись за час. Уже я там вытаскивала какие-то таблетки, которые были у меня там с собой, ну, отдавали просто все. Не первый день, а 10-й день. И вот у людей по-прежнему нехватка в самых необходимых вещах. В еде, в перчатках, в продуктах, в йод.
Ян Скуренко, спасибо. Свобода в кафе «Март», волонтеры, добровольцы и спасатели Крымска. Антон Кожев.
То, о чем мы говорим, вот на 10-й день не хватает, это не дальние станицы, это ближние улицы. Это, например, улица Троицкая, которая находится просто вот на границе именно потопа.
Антон, спасибо, и прошу Володю Долина.
Вопрос. Националистические сайты, да, а надо сказать, что организация националистической направленности, их волонтеры тоже там работают, они заполнены сообщениями о том, что турки-месхетинцы, цыгане, курды, которые проживают в этом районе, вот они в первую очередь получают гуманитарную помощь, они ею торгуют, а православное население, соответственно, этой помощи лишено. Ну, насколько я знаю, турки-месхетинцы как раз находятся в более тяжелом положении, потому что их там осталось немного, 2000 из 13 тех турок, которые там жили. Так вот, они не прописаны в основном, и в первые дни государственной помощью, выплатой компенсации их обошли. И президент вынужден был сказать, что помощь надо оказывать не только прописанным гражданам, на мной тем, кто прописки и регистрации не имеет. Регистрации, правильнее будет сказать. Вот межнациональные отношения, как они вам виделись?
Если виделись вообще.
Да.
Ксения Курчатова.
Действительно, была такая информация, что есть люди, которые ходят по всем складам, берут эту помощь, что у них уже забиты гаражи, еще что-то. Были моменты, когда формировались некие, ну, скажем так, условно, черные списки, да, когда вот один, второй, третий лагерь объединялись в плане вот информационного поля, да, и было видно, что там. Просто надо все понимать, да, вот эта заявка, кто-то приходил и указывал, что ему нужен килограмм гречки, банка тушенки, там и корм для животных, а у кого-то было действительно в заявке 10 одеял, 10 подушек, 10 всего-всего-всего. Это настораживало, и вот в лагере «Добрый» ребята на такие заявки выезжали адресно, пытались объективно оценить ситуацию, действительно ли. Противостоять этому, мне кажется, невозможно. Были и случаи мародерства, и задерживали, и все. Оценивать, ну, каким образом, когда ты принимаешь заявку, да, ты можешь оценить, какой ущерб, действительно ли он, есть еще что-то. Ну, не знаю, не было настолько остро. То есть эта информация вот где-то прошла, вот как слух. Их было, на самом деле, очень много, этих слухов. Есть, вот опять же, да, поселок Новоукраинский, да, Армянский, еще что-то. Были люди, которые приезжали за помощью из этих поселков. Знаете, что удивило? Очень много детей приемных, то есть семьи по 5, по 6 детей. Для Москвы, то есть для людей, которые приехали из Москвы, это удивительно. И большое спасибо этим людям. Абсолютно неважно, какой национальности они. Опять же, да, кстати, вот была информация, что армянская диаспора поддерживала каких-то вот своих. Почему нет? Это прекрасно. И мы туда приехали помогать всем, вне зависимости ни от чего, ни от социального статуса.
Мужчина русский попросил у них помощи, они ему отказали.
Опять же, мы же отвечаем за свои действия, да, за свою работу, а не за то,
нам
чем занимаются другие организации.
Отношения там.
Ну, вот я, принимая заявки, еще что-то, с этим, в принципе, не могу сказать, чтобы так остро столкнулась. Или чтобы мы видели на разводе, находясь, гаражи, забитые гуманитаркой. Ты видел это?
Нет.
Ну, вот и я о том же.
Я ничего не хочу говорить, именно разжигать, да, но также я знаю, что Союз Армян России отказывал русским людям в помощи.
Им бы армянам успеть помочь?
Ну, я понимаю, я но думаю, мы помогаем что... всем, понимаете, ну, если бы мы разбирали...
Вы приехали отсюда, туда, с желанием помогать всем. А армянам, в первую очередь, надо помочь армянам, это понятно. Потом, я думаю, что проблема каких-то хищений и домов, забитых гуманитаркой, она такая межнациональная. То есть, где там цыгане, где русские, там, по сути, не важно. Но что там точно есть, то, что родственные связи очень сплочают, а соседи друг другу зачастую не помогают вовсе. Это,
а почему? Это
ну,
странно.
Это специфика, видимо, какая-то южная.
Григорий Сергеевич, Свободов, кафе «Март», волонтеры, добровольцы и спасатели Крымска. За нашим столом Григорий Сергеев, координатор общественно-поискового отряда «Лиза Алерт», Ксения Курчатова, юрист, преподаватель университета, Антон Кожев, волонтер. Яна Сокуренко и Михаил Феронов, они ездили в Крымск с гуманитарной помощью, объединившись с фондом «Доктор Лиза». Журналист Владимир Долин. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого. Коротко об основных новостях к этому часу. В Казани около 100 человек вышли сегодня на пикет, протестуя против незаконных, по их мнению, задержаний в связи с расследованием покушения на религиозных деятелей Татарстана. В Сибири горят более 23 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная обстановка в Томской области, сообщает МЧС России. В дагестанском городе Кизляр убит начальник подразделения службы безопасности компании «Черномортранснефть» Сайгид Сайпудинов. В Ингушетии предотвращен взрыв на федеральной трассе «Кавказ». Там обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. В горном Бадахшане спецслужбы Таджикистана проверяют информацию об угрозе подрыва боевиками плотины на Сарезском озере в горах Памира. Из Сирии поступают сообщения о карательных операциях правительственных войск в провинции Дераа на юге страны. Убиты более 20 человек, сообщают местные активисты. В крупнейшем городе Сирии Алеппо на севере страны продолжаются ожесточенные бои. Правительственные силы пытаются вытеснить повстанцев из ряда районов. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни провел сегодня переговоры с руководителями Израиля в Иерусалиме. Помощник Ромни накануне переговоров заявил, что кандидат поддержит Израиль в случае принятия решения применить военную силу, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. В Афганистане сегодня 8 человек стали жертвами нападений, организованных талибами. В Румынии идет голосование на референдуме по вопросу об отставке президента страны Траяна Бесеску. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в кафе «Март». Волонтеры, добровольцы и спасатели Крымска. За нашим столом координатор общественного поискового отряда Лиза Алерт Григорий Сергеев, юрист, преподаватель университета Ксения Курчатова, Антон Коржев, волонтеры Крымска, Яна Сокуренко, работает в кинопрокатной компании, и Михаил Феронов, индивидуальный предприниматель, волонтеры Крымска, возили гуманитарную помощь в сотрудничестве с фондом доктора Лизы «Справедливая помощь». Мы закончили предыдущую часть на межнациональных противоречиях. Давайте немножко про межполитические. Ездили люди разной политической направленности и даже националистической направленности, как сказал Володя Долин. Извините, пожалуйста, я забыл сказать, что и за нашим столом журналист Владимир Долин. Как это чувствовалось? Понятно, что Шлегель и Попова договорились довольно быстро, что не должно быть упора на то, что там Единая Россия лучше чего-то другого. Ксения, ваш комментарий.
Не было действительно разделения по политическим предпочтениям. Все волонтеры, которые приезжали в лагерь Добрый, они проходили в том числе и беседу с психологами. И вот первое, что было сказано, то есть до того, как нас допускали до работ, мы все общались с психологами, то есть смотрели на психологическую устойчивость, того, куда можно допустить. И еще было сказано о том, что мы живем в лагере по неким правилам, да, они не прописаны нигде, но вот они есть. И одно из главных правил, что мы вне политики. Ну, действительно, но на протяжении недели, да, что я там провела, удавалось. Были какие-то попытки, но мне кажется, это даже не было как-то сознательно. Но вообще, в принципе, действительно были представители различных политических партий, движений и так далее. Все достаточно мирно уживались. Объединила действительно одна вот такая вот цель, ради чего мы туда приехали.
В интернете была информация, просто фотографии с наклейками «Единой России» на гуманитарную помощь. Вот вы работали на складе, вы это видели?
Нет, нет, на нашем складе не было ни одной коробки с такой наклейкой. Ну, когда фуры приходили из каких-то городов, это было. То есть это там Нижний Новгород, еще что-то. А что касается каких-то политических, опять же, нет, не было.
Ксения Курчатова, спасибо. Владимир Долин, вопрос?
Да, я хотел спросить, что делало в Крымске кубанское войско казачье? Вы встречались с казаками?
Казаки охраняли есть. Наш лагерь, например, Добрый, да. Последнюю да. неделю. Они ходили по ночам, дежурили, охраняли лагерь.
Баканки, склады охраняли. Когда были проблемы с местной администрацией, когда там было некорректное поведение, скажем, с переходом складов в ведение администрации, казаки встали на сторону волонтеров, и таким образом удалось избежать многих конфликтов.
А в чем было это некорректное поведение?
Ну, предположим, один склад, просто который был в Доме культуры, просто перешел в ведение администрации, а всю гуманитарку выгрузили в соседнее здание. Там ребята почти с первых дней занимались вот раздачей гуманитарки, а их там куда-то перегрузили. Это было на 13-е сутки. Сказав, что здесь будет раздача гуманитарной помощи от, соответственно, администрации края. Администрация края организовала свой штаб, заново начали переписывать списки там пострадавших и так далее. В общем, мягко говоря, внесли сумбур.
Григорий Сергеев отвечал. В общем, вопросы Володи мне понятны. Кубань – это межнациональный регион. И Понятно, что конфликты между казаками и людьми, скажем так, не имеющими отношения к казачеству, людьми разных национальностей, это все...
Я сейчас имел в виду другое. Это достаточно мощная организация. Вот мне интересно, прислали ли они своих людей для разбора тех же завалов, какие функции они там осуществляли. Я знаю, что снят решением руководства войска атаман в Крымске.
А за что?
Якобы за то, что он не расчистил, собственно говоря, здание казачьего управления. Казаки – это опора в том числе и власти мест. Поэтому мне хотелось понимать, какую функцию они там выполняли.
Вот по информации нашего собственного корреспондента Мумина Шакирова, казаки, как самая мобилизованная структура, очень быстро включились в любые виды помощи. То, что происходило потом, ну, это как бы это мы по всей стране имеем, я бы сказала, если говорить про межнациональные какие-то стычки.
Нет, я еще не о межнациональных, я еще раз говорю. Мне интересно, что они делали и почему сняли местного атамана.
Но это все-таки вопрос не к собравшимся, а к собравшимся. Я бы хотела обратить вопрос такой. Вот я бы очень хотела, чтобы вы рассказали о встречах с местными жителями. Какие они? Город 56 тысяч, да? Это небольшой город. Дома в основном одноэтажные, я правильно понимаю? Вот какие там люди? Они закрытые, они открытые, они депрессивные, они самостоятельные, они ждут помощи от государства или хотят больше сами за себя отвечать? Ян, пожалуйста. Яна Сокольникова.
Ну, те люди, с которыми мы общались, с местными, которыми вот привозили гуманитарную помощь, мне показалось, что они все радовались, что мы приехали. Они с большой благодарностью и страшно нас благодарили, отчего начинаешь себя чувствовать жутко неудобно. Бабушка одна вышла и испекла нам из чего-то хлеба. Невозможно отказаться. Он как бы ей нужен больше, чем нам. Там какие-то люди, ну, то есть все-таки это уже был 10-й день, они как-то с некой иронией относились, пытались шутить или еще что-то.
Миш, продолжит.
Мы ходили с другом и непосредственно раздавали деньги. И очень часто встречалось такое, что людям даешь деньги, они говорят: вы знаете, вот мы не так сильно пострадали, пойдите вот лучше туда сходите. Телефоны давали, тоже говорят: вот у нас есть, ну, в семье, пойдите сходите вот там через три дома, у них нету там телефона. Часто такое бывало.
Да, но многие еще тоже говорили, что у нас расчищена улица, и к нам приезжает много волонтеров, а на какие-то соседние улицы невозможно добраться, потому что они завалены там деревьями, еще чем-то. Они говорят: вот, пожалуйста, сходи туда, потому что туда еще явно не доходила помощь. Но туда и мы как бы не можем пробраться. На мой взгляд, никто не брал больше, чем нужно, и наоборот, как-то рассказывали тем, кому больше нужна помощь, чем им.
Яна и Михаил, спасибо. Ксения Курчатова.
Люди разные. Наверное, как и везде, вне зависимости от жизненной ситуации, люди действительно встречались разные. Подавляющее большинство были действительно очень рады, благодарили за помощь. Когда узнавали, откуда мы, что мы из Москвы, как мы добирались, что мы добирались сами там на своих машинах, до слез. То есть они вот эту благодарность, они не могли ее выразить и сдержать эмоции. Многие тут же говорили: ребята, что вы здесь делаете? Вы такие молодые, красивые. Мы справимся сами. Первый шок у нас прошел. Мы справимся. Езжайте на море. Пытались давать телефоны своих родственников, своих друзей. То есть тут же пытались звонить туда.
А сколько там до моря?
Ну, 60-70, да. То есть вот езжайте в Новороссийск, езжайте в Геленджик.
Просто отдохните
отсюда. Да, у нас же, нам говорят, что у нас холера. Зачем вы здесь, ребята? Именно из лучших побуждений желаю нам хорошего. Вот еще о чем хотела сказать по поводу жителей. На складе очень большую помощь оказали. Вот два брата там были, они таксисты, мкрчаны. Как раз, если мы говорим, да, вот о национальном вопросе. И они... Всю неделю с утра до вечера на своих машинах развозили гуманитарную помощь. Потом дочь одного из вот этих вот мужчин помогала там также на складе с утра до вечера. То есть о хорошем. Но в то же время были и, скажем так, ну, некое было непонимание, что ли. Приходили и оставляли заявки люди на разбор не жилых домов, а складов. На рынке склад, вот помогите, разгребите. Мы не справляемся, у нас там 300-500 метров, дайте людей. Вы же волонтеры. Потом мы приехали на выезд тоже в первый день. Нам дают адрес, мы приезжаем. Кафе. Уберите нам тут посуду, помойте. Парикмахерская. Я одна вот владелица этой парикмахерской, и вот вы мне, пожалуйста, тоже здесь все уберите, помогите, разгребите. Мы говорим, вы понимаете, мы сейчас первоочередные некие задачи. Но вы понимаете, что люди, которых вы спасаете, им же стричься нужно.
Но в этом есть свой резон. Забавный, но резон.
Резон-то, конечно, есть. Но, скажем так, какие-то моменты они удивляли. Ну, хороших, благодарных, добрых, вот таких вот отзывчивых, конечно, на порядок больше.
Ксения, спасибо. Спасибо. Гриш.
Могу сказать то же самое. Заявка, люди приезжают, там недостроенный объект, в котором никто не живет, но немножко илом первый этаж занесло. Хороший, большой кирпичный дом. Женщина заявку оставляет на приличном автомобиле. Там, где живет, никто не пострадал. Но поскольку здесь бегает бесплатная рабочая сила, можно как бы попробовать применить. Такое случалось. Или, например, напротив бабушка, у которой ни телефона, ничего, которая 80 с лишним лет, и никто ей никакую гуманитарку не привозил. Дом с двумя машинами, полная семья, пострадавшая, конечно, но вот к ним привозят то, что напротив их бабушка, просто вот у нас парень обернулся, увидел, что такая ситуация, и пошли, посмотрели, чего у бабушки, и туда уже там повезли в следующий раз. Но появившаяся задача адресной доставки гуманитарки, она абсолютно верна, потому что в противном случае перераспределение было бы совершенно аховое.
Григорий Сергеев, Антон Кожев.
Ну, хотелось бы еще добавить, что, ребята, еще ничего не закончено, еще куча работы, еще работы валом, гуманитарки нужно довести очень-очень много, и мы всех вас там ждем с 1 числа.
Свобода в кафе «Март», волонтеры, добровольцы и спасатели Крымска. Что было там такого, чего вы не ожидали совсем? Миш.
Ну, для меня самым шокирующим было то, что люди разных профессий, специальностей вообще собрались в городе, их никто туда не звал, просто вот из каких-то своих побуждений приехали. Там волонтеров, лично на мой взгляд, и это 10-й день где-то, получается, мы были. Если вот в процентах, то волонтеров 60%, а властей там 40%. И вот мы там ходили в Баканке. Есть еще дома, которые вообще туда никто не заходил. Заходим там, ну, волонтеры туда пришли, начинают убираться. Мы спрашиваем, вы откуда? Они говорят, мы вот с Питера там в институте повесили там табличку, едем в Крымск помогать. Их собралось 80 человек, поехали разом. Я вот как, ну, можно сказать, работодатель, вот приехал бы туда, и всех бы взял бы, и всех бы на работу к себе, потому что люди, ну, правда, вот бескорыстные. Нет, есть, конечно, но я с такими не сталкивался, которые едут туда как-то заработать или...
А на чем там можно заработать?
Нет, ну, извините, когда там гуманитарный груз везут фурами, есть, наверное, такие, которые... непорядочные.
Спасибо. Михаил Феронов, а чем там люди вообще занимаются в этом городе Крымске? Вот эти люди, которым вы оказывали помощь, кто они по профессии?
Это
вообще...
Ну, это юг, там очень много натурального хозяйства, огромное количество. Особенно если брать там не Крымск, а тоже Баканку. И основные проблемы, которые были как раз у добровольцев в Баканке, связаны с нехваткой, а точнее отсутствием ветеринаров. То есть что такое натуральное хозяйство? Представляете, там дедушка, у которого 60 куриц, которые все утонули. 60 куриц плюс 35 через несколько дней, ну это такое не лучшее соседство дедушки с курицами. А у дедушки дом не приспособлен для жизни. Дедушки разбили палатку во дворе. Собирают этих куриц руками. Выезд на запах. Соответственно, перчатки, пакет целлофановый. У кого-то бараны не курятся, там посложнее. Где-то действия первых дней приходилось переделывать в следующие дни, потому что захоронение производили, не понимая еще, что делать и как, там прямо на территории участка кто-то взял, там похоронил чуть ли не корову, потом ее надо выкопать и переложить. Тут вот недавно по радио Геннадий Онищенко сообщал, что это все ветеринарные службы делали, вот ветеринарных служб в Баканке не видно было. Волонтеры все это ручками делали 10 дней. В итоге там на 13-е сутки ни одной заявки по трупному запаху. Вот это было там очень масштабно. Наверное, одна из самых впечатляющих, конечно, таких вещей, то, что когда раньше, вот там, предположим, там во втором году Новороссийск затапливал и так далее, то есть получается, что люди были отданы сами себе, и им вообще никто не помогал, потому что то, что мы видим по действиям властей, но они беспомощны. Они фактически беспомощны. Вот этот ил, там, вот эта мебель, ее бы вообще никто не убирал никогда. а это же там, по сути, десятки тонн какого-то вот мусора изнутри домов, ребята, приехавшие вот там, как вот вы рассказывали, там из Питера, вынесли на улицу. Это бы вообще никто не делал. Группировка МЧС, которая туда приезжает, она приезжает очистить там дельту реки, распилить завал там перед мостом, поработать бензопилой. Ветеринарная служба вообще полная беда. Там есть технология обработки, по которой не только животное надо удалить, но и место обработать, где оно лежало. Вот это вообще никто не делал. Ни препаратов нет, ни вот этих специалистов нет. Самый еще такой эффектный момент тоже, что очень впечатляет. Каждый день с начальником вот этой группировки, там, генералом Мирошниченко, мы говорили о том, что в добром лагере немножко не хватает душа, людям жарко. Светит солнышко, они работают физически, ручками каждый день. Не с самыми такими безопасными объектами работают, с курочками там мертвыми, с барашками. При этом, при всем, там вроде как борются с возможной эпидемией. Какие-то прививки людям делают. При этом, при всем, не могут обеспечить элементарных удобств на тех людей, которые в данный момент вытаскивают эту ситуацию. На какой там день душ появился? На 13-й? А потом очень интересное решение, значит, на 10-й сутки там приезжает Пучков и Путин. На 9-й сутки начинается массовая раздача осенних футболок МЧС. Но люди грязные, стиральных машин, как вы понимаете, в поле нет. И потом на 10-й сутки едешь по Баканке и прям диву даешься. Какая работа, все в синей форме, так прям выносят все из каждого дома. Вот такая история.
Григорий Сергеев, Ксения Курчатова.
Да, тоже хотелось бы добавить про приезд Геннадия Онищенко в лагерь «Добрый». Это было где-то обеденное время, 12 часов. Ну, никто не знал. Вот приехали, что-то они начали ходить смотреть. А в лагере, ну, достаточно большую территорию заняло. Было несколько, ну, скажем так, мини-штабов, кухонь, да. И вот, Антон, как ваш лагерь? Ну, Нижний,
наш
мы его
называли. Наш лагерь назывался «Доброволец», Нижний. Когда мы стояли в парке Тельмана.
Ну, в общем, потом мы переехали сюда же, к «Доброму», да, и в авральном режиме всех заставили наводить какой-то порядок, хотя это, у нас и так все было нормально, да, нам не хватало действительно душ и туалетов. И при разборе чего-то там, вот у нас Сергей ломает Сережа ногу. Для чего вот эти приезды? Онищенко приехал, уехал, часов 5 вечера.
Съел перчик со склада у нас.
Да, да, в 5 вечера просто приехали местные представители Роспотребнадзора. Ситуация была такая, что со среды, вот среда вечер, было понятно, что в лагере заканчивается бутилированная вода, а мы и пили, и готовили, и мылись исключительно этой водой. То есть в четверг, 5 вечера, воды нет. Был заказ, значит, приезжают эти женщины, говорят о том, что вода у вас есть. Я говорю, что воды нет. И, в общем, при них приезжает «Газель» и говорит, мы привезли воду. Они говорят, как же так? Ведь в 9 утра на планерке все отчитали, что в лагерь «Добрая» вода была завезена. Прошло 7 часов, вот, плюс 40, даже больше температура. Ну, и когда уже вроде бы как, скажем так, общение наладилось, острые моменты какие-то вот были сглажены, говорит, какие еще проблемы у вас? Я говорю, ну, вот, знаете, проблема у нас очень-очень большая, это вот туалеты. Бедное это вот поле подсолнухов, которое через дорогу. Значит, туалеты. Они тут же набирают какого-то, опять же, местного чиновника, говорят, что вот лагерь «Добрый», нужны туалеты вычистить, как-то их привести в порядок. И он тут же им в трубку говорит, лагерь «Добрый», Москва, почему они сами не позаботились о том, чтобы не привезти с собой ассенизаторные машины и так далее и тому подобное? Че ехали? Почему не обеспечили себе быт?
За свои деньги, между прочим. Когда нас выселяли с Тельмана, у нас было условие, что вы нам ставите туалет и душ. На третий день после этого мы поехали в Новороссийск, купили себе туалет.
Причем надо представлять, лагерь, да, ну, порядка 120-150 человек, кто-то уезжал, приезжал. Это было 8, да, у нас вот этих вот 8 биотуалетов на въезде в лагерь. Ну, или 6. Туда же ходили, соответственно, МЧСники, которые у нас на складе днем, потому что не к себе в часть. Туда же еще все-все-все приквартированные.
Остается только удивляться, как у вас у самих эпидемия не вспыхнула кишечных инфекций.
Слава богу, нет.
МЧСники ходили к нам, просить у нас сковородки, потому что им не на чем было готовить.
И питались все на кухне, вот в лагере Натальи Водяной.
Антон Кожух и Ксения Курчатова. Были ли зоны, куда вы хотели пройти, но вас не пускали? Вот была ли там какая-то система секретности или там чего-то не должны были знать?
Кроме ежедневного слуха про то, что сейчас будет карантин, которого не случалось, но все почему-то его очень ждали. Видимо, из-за отсутствия души. Больше, да нет, я не знаю.
Григорий Сергеев, Владимир Дулин.
Я понимаю, что людям, жителям, да, волонтеры, добровольцы нужны.
Конечно.
А нужна ли волонтерам местная власть и нужна ли она жителям?
Ну, смотрите, местная власть, непосредственно вот края, она вела себя, ну, плохо, скажем так. Пример, что а чего они с собой не привезли ассенизаторные машины из своей туалета. То есть местная власть чувствует нагрузку, потому что если бы нас там не было, то все бы прошло намного тише. Можно было говорить по Первому каналу, что да вообще все прекрасно, там жизнь налажена, все замечательно. Никто бы не мешал фантазировать в эфире разных федеральных каналов.
Григорий Сергеев, я понимаю, что вот в такой зоне катастрофы неизбежны какие-то трагические слухи. И варианты этой катастрофы обсуждались технологически, по крайней мере, там три гипотезы существуют. Ну, самое мягкое – это про то, что дождик. Вторая народная гипотеза – это о том, что был сброс из водохранилища, и даже есть уже в интернете масса информации по этому поводу, как это могло происходить. Третья гипотеза, третья версия – это то, что реки переполнены илом, и упавшими деревьями их никто не чистит. Вот что обсуждалось в городе, когда вы там были? Вообще вы сталкивались вот с такими слухами, Ксения?
То население, с которым удалось пообщаться, но они придерживались в большинстве второй версии, да, вот про сброс воды, да. Но мне кажется, это все равно специалисты, да, понятно, что обывательское мнение, тем более субъективное, да, когда ты становишься, вот, ты оказываешься в центре катастрофы один на один, по моему мнению, специалисты, то есть, не знаю, гидрогеологи, пусть независимые какие-то, да, должны поехать, посмотреть, как и что и почему.
Ну, так, но это вопрос, это было... будет ли открыта эта информация, потому что сначала Следственный комитет открывал ее, потом закрывал, и, в общем, конечно, это все вопрос вот этого порядка, мне кажется.
Ну, население, ну, по крайней мере, вот с тем, с кем общалась я, они второй версии придерживаются в большинстве.
Ксения Курчатова, и, наконец, эти вот трагические слухи о том, что погибших было гораздо больше, чем было объявлено официальными властями. Вам приходилось сталкиваться с народным мнением, так сказать, Михаил?
Мы, когда ходили, раздавали деньги, то старались помочь тем, у кого кто-то погиб, да, спрашивали, есть, ну, на улице у кого там... И люди говорят, вот там, например, дом два человека, или вот там вот один человек. Ну, по улице там 2-3 дома. С таким, чтобы массовым, я не столкнулся. И поэтому что-то там придумывать, конечно, не могу. Ну, по моему мнению, может быть, конечно, больше, чем 150, но не 5 или 12. А еще есть же там такие... Вот мы ходили в Нижней Баканке, там с гор вот прям вода шла. И я уверен, что там где-то внизу еще будут находить, еще найдут. То есть это не окончательная цифра.
Михаил Феронов, я, собственно, об этом спрашиваю, потому что это типичная ситуация, когда в зоне катастрофы возникают слухи такого рода, что жертв гораздо больше. Есть кому еще что-то добавить по этому поводу? Именно поэтому, Ксения?
Да, когда я приехала, друзья все пытались тоже какую-то информацию по максимуму, всем интересно, естественно. Многие хотели бы тоже поехать и оказаться там, но в силу там работы, дети, семьи и так далее не смогли. И всех действительно интересует число погибших. Соглашусь и с Николаем, да, и вот
с Михаилом.
И с Михаилом, да, что если жертв больше, то это, ну, скажем так, незначительная разница, потому что, ну, 3, 5, 10, 12 тысяч, где родственники, где, да, то есть это невозможно вычистить, вот, регистрации, еще что-то. Это, вот, мне кажется, туда же, к слухам, которые только вносят, ну, деструктив.
Ксения Курчатова, Михаил Феронов.
Я хотел бы сказать, что мне очень понравилось то, что люди едут туда и помогают бескорыстно. Но хотелось бы сказать, что, ну, не останавливались бы сейчас. Нужно помнить про это и через год, и через два. Нужно туда поехать, тоже какую-то группу создать. Потому что мы, когда ходили, много домов есть такие, куда приходишь, люди там плачут в истерике, говорят, что там дом полуразрушенный. Снаружи стоишь, смотришь, вроде нормально, а заходишь, там перегородки, в основном там саман, и все стекло. И они говорят, что приходят комиссия и говорят, что дом пригодным для жилья считается. Ну и как бы вот таких вот случаев очень много, потому что, ну, я говорю, что мы ходили, вот раздавали и с людьми разговаривали, они очень много жаловались на это. И это нужно как-то будет проследить там через год, когда вот все закончится, там выделят местные власти там жилье, нужно будет это помнить.
Михаил Феронов, Яна.
Еще я хотела добавить, что помимо материальной поддержки местным жителям, еще также очень важна психологическая, потому что все люди, вот, с которыми мы общались, они каждый хотят рассказать о своем горе. Они подводят к дому, рассказывают, куда поднялась вода, кто у них погиб в семье, кто как пострадал. Кажется, нужно туда отправить какую-то толпу психологов, чтобы они просто разговаривали с людьми, потому что им очень важно это общение, важно высказаться. В той ситуации, когда были мы, конечно, это все слушали, сочувствовали, но профессиональная психологическая поддержка очень нужна людям. То, что вот их сейчас, дай бог, обеспечат, скребут дома, выплатят какую-то государственную материальную поддержку, но психологическая помощь им необходима.
Я Скоренко, спасибо. Ксения Курчатова.
Нас слушает и, может быть, думает о том, а все-таки, может быть, поехать, да, я не сделала этого раньше, но вот сейчас стоит перед этим выбором, хочу сказать, что, ребят, ехать надо. Я вот сейчас тоже здесь все свои вопросы закрываю и планирую ехать снова, не знаю, насколько, потому что помощь там нужна. Найдется применение всем, кто бы туда ни приехал, каждый там может быть полезен. Жителям Крымска помощь не то, что все еще, она нужна. То есть надо понимать, что через месяц практически дети идут в школу, то есть это тоже отдельное направление работы. Вот Антон занимается сейчас это вот приют для бездомных животных, вообще налаживание, да, вот этой связи животные, владельцы. То есть работы очень-очень много, не говоря уже там о необходимых раскладушках, постельные, все вот эти принадлежности, палатки, строительные материалы, лопаты, тачки. То есть этого просто не было. Вот тачек не было. И ребятам приходилось вручную вот эти ведра неподъемные вот это вот таскать. То есть это все еще нужно, актуально. Думайте, что там как бы работа закончена.
Ксения Курчатова, Антон Каршев.
Ксения сказала про мой приют, который мы собираемся с ребятами сделать. Я хотел бы обратиться к местным властям. Ребят, пожалуйста, не мешайте нам. Дайте нам сделать дело.
Антон Кужин, спасибо. Вот, Григорий Сергеевич.
Важный момент сейчас Антон затронул. Как только прошла эта история с Крымском, как власти поездили, посмотрели, очень быстро побежали инициативы по организации некого закона о волонтерах. Вот тоже обращение к властям страны. Давайте не будем загонять в рамки людей, которые делают добро, и пытаться формализовывать деятельность, которая этого не требует.
Григорий Сергеевич, спасибо. Свобода в кафе «Март», волонтеры, добровольцы и спасатели Крыма. За нашим столом были Григорий Сергеев, координатор общественного поискового отряда «Лиза Алерт», юрист, преподаватель университета Ксения Курчатова, Антон Кожев, волонтеры Крымска, Яна Сокуренко, сотрудник кинопрокатной компании, и Михаил Ферунов, индивидуальный предприниматель, волонтеры Крымска, связанные с фондом «Справедливая помощь» доктора Лизы. И за нашим столом был журналист Владимир Долин. Вела программу Елена Панайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
План на неделю составляет Валентин Барышников. Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут продолжаться эти аресты, фактически расправы с инакомыслящими.
Событиях 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых.
Россия и Китай выступают против резолюций, направленных на прекращение.
Таковы уроки Сребреницы.
На ее теле была надпись «Kill Кирилл», «Убить Кирилла».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».